Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Ну что, продолжаем прямой эфир «Кардиограммы дня» в студии обозревателя «Радио Спутник» Лена Глещинская, Алексей Тимофеев. Лен, привет еще раз.
Привет.
В 2021 году, возможно, россияне смогут отказаться от ношения медицинских масок для профилактики коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
А возможно и нет.
Возможно и нет. Я привык уже. Я сейчас скажу единственное, что Анна Попова отметила, что иммунитет к коронавирусу есть в среднем у четверти россиян, там, от 20 до 25%.
Это очень много.
Очень, да, правда.
Она сказала, что есть надежда, и она основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся. Сегодня подтверждается такое предположение, что эпидемии коронавируса могут быть сезонными. По ее словам, сейчас инфекция понемногу отступает. Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что эпидемиологическая ситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60% россиян. И вот как раз в середине января, по подсчетам, ее доля составляла не менее 20%. Это, считай, тех, кто переболел, и тех, кто вакцинировался.
Ну что, надо напомнить, наверное, да, масочный режим начал действовать в России с октября 2020 года, хотя маски начали носить еще с этого, с конца весны 2020 года. Ну так, просто в личных...
Для красоты.
Да, в личных целях. Ну, для безопасности, конечно. В общем, обязательно надо надевать маску при входе в лифт, общественный транспорт, в такси нужно находиться в маске, а также при нахождении на парковке в местах массового пребывания людей, где одновременно находится более 50 человек. Но я привык к маске, ну, правда. Меня уже не обламывает. Вот так, знаешь, как поначалу казалось. Это такая больше визуальная для меня история, когда просто видишь огромное количество людей, которые за масками прячут свои лица. Это поначалу пугало, может быть, настораживало. Но и далее идут, как там, вот эти фазы-то,
Наступило принятие.
Принятие,
да?
Да. В общем, депрессия прошла, отторжение прошло, торг закончился, теперь принятие. Вот я принял, мне кажется, эту маску.
Я ношу маску из уважения и из-за безопасности не себя лично, а других, потому что люди могут и заразиться, и люди могут испугаться, и вообще зачем это?
Недавно только был какой-то в телеграм-канале я увидел, как в одном из регионов российских в автобусе люди избивали мужика без маски. Причем его били сразу три человека, среди которых был дедушка, которому под 70 лет. И они этого бедного, значит, мужика без маски пинали, толкали, и в конце концов все-таки, ну, вытолкали из автобуса. И я подумал, боже,
нет, я не в том смысле, что я боюсь. Не в том смысле, конечно. Просто, допустим, в том же транспорте могут быть люди, у которых есть какие-то хронические заболевания, у которых слабый иммунитет.
Верно.
Если они меня видят входящую без маски, у меня же на лбу не написано, что я там вакцинирована. И поэтому они, когда меня видят, у них, может быть, портится настроение, они могут подозревать, и вообще, и все вот этот их негатив, который, он еще более усугубляет, и возможность заразиться еще больше увеличивается, потому что все негативные эмоции как раз и позволяют вирусу проникнуть.
А я сейчас позволю камин-аут, а я сугубо из эгоистичных целей ношу маску, чтобы не заразиться. Ну, правда. Ну, правда. Меня волнует мое здоровье, понимаешь? Мне не хочется болеть. За больничные выплачивают не всю заработную плату. Я сейчас расскажу, до слез доведу нашу аудиторию. В общем, сугубо из эгоистичных практических целей я ношу маску. Вот видишь, ты из-за таких альтруистических, гуманных...
Ну, потому что я переболела.
А, видишь, а я-то нет.
Ну, вот, и вот и разница. И вот. Все равно я буду носить маску. Тем не менее, мы должны напомнить, это будет не лишним, что в России можно привиться от коронавируса препаратом «Спутник Ви». Он разработан центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, с начала марта можно будет сделать прививку и другим препаратам от новосибирского центра «Вектор». Это «Эпивак Корона». В начале апреля начнется применение «Ковивака» в центре имени Чувакова. Если он, конечно, пройдет регистрацию в феврале. И есть еще такие цифры, что в первом квартале этого года в медицинские учреждения поступит более 17 миллионов доз вакцин от коронавируса. Это позволит привить еще порядка 20 миллионов россиян.
Да, но будем надеяться, что все так и будет, что всем, кому нужно, достанется вакцина. А завершая тему масок, мне кажется, что просто так маски не уйдут. То есть люди, несмотря даже на снятие этих ограничений, все равно будут ходить в масках. Ну, просто привыкли, и в общем, многие видят в этом некую эстетику, знаешь, они там черные, есть всякие симпатичные такие, какие-то разукрашенные. Я думаю, что люди не снимут уже маски. Ну, в каком смысле? Поживем, увидим.
Радио «Спутник».
Да, еще одна такая тема интересная. Когда обсуждаем протесты, очень часто протесты в разных городах России 23 января, обсуждаем влияние соцсетей, и, конечно, очень часто обсуждаем детей в контексте там ТикТока, китайской социальной сети. И тут возникают вопросы. А мы же привыкли все время ругать американцев, а тут, значит, китайцы. А у нас с китайцами стратегическое партнерство, и вроде бы как вражды нет. А что ж тогда с помощью ТикТока распространяются всякие разные ролики, призывающие детей выходить
что-то
на митинги?
Что-то сильно... сильно накрутил.
Нет, а теперь выясняется, что представительство социальной сети ТикТок в России готово сотрудничать с Комиссией Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России.
Генеральный директор российского представительства ТикТок Сергей Соколов был приглашен в Нижнюю палату российского парламента для обсуждения накопившихся у законодателей вопросов, как раз по вот этим вот призывам к участию в митинге. С руководством этой интернет-платформы установлен контакт. Об этом рассказал глава комиссии как раз по расследованию вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Василий Пискарев. Вот и в ближайшее время будет согласован, какой будет именно формат сотрудничества, что, какие могут быть меры предприняты и вообще как может сотрудничать Госдума и ТикТок. Я вот только что придумала, но не скажу.
Ну, расскажи.
Не, ну, там же смешные ролики, да?
Но там не только смешные, и познавательные, и всякие разные есть ролики.
Ну, ладно. Вот. Таким образом, будет какое-то сотрудничество. Но, я надеюсь, не будут показывать ролики с депутатами смешные?
Нет, ну, конечно, нет. Но речь-то идет о том, сегодня же обсуждали эту историю. Прокуратура российская разослала 5 российским и зарубежным социальным сетям предупреждение с требованием удалять вот эти вот призывы выхода на незаконные митинги. И, конечно, ТикТок попал под это. Вот пригласили ТикТок, ТикТок пришел, а вот неизвестно, Фейсбук пришел, например, или кто-нибудь из Гугла пришел, например, для такой же беседы.
Но и там выразил, были в основном, например, претензии к ТикТоку, да, по поводу
нет,
этих роликов?
Нет, и к Фейсбуку, и к Ютубу были претензии, которые принадлежат. То YouTube Google принадлежит, не только ТикТоку. Просто к ТикТоку почему?
Основные потому что
претензии...
там нет модерации.
Нет.
Потому что они показывают все подряд.
Нет.
А в Фейсбуке все-таки удаляются и ролики, и посты.
Вообще сегодня, сегодня отрапортовали, что 89% вот этих призывов выхода на незаконные акции протеста были удалены по требованию Роскомнадзора и так далее. Но почему ТикТок?
Уже после акции удалены. Наверняка.
Ну да, да, речь-то молодцы. Об этом. Да, 24-го удалили, послушались, понимаешь. А, речь-то идет, почему ТикТок? Потому что ТикТок – площадка для молодежи. А целевая аудитория ТикТока – это там, ну...
А вот, 11... а вот знаешь, что тебе скажу?
Начинается 11 лет.
Нет, ТикТок привел данные, статистику. Сейчас находится больше 25 миллионов активных пользователей. И из них молодежная аудитория, это всего лишь 17% подростки. Половину аудитории составляет сегмент от 25 до 44 лет.
Никогда в жизни не поверю.
Ну, это данные, которые...
Но данные ТикТока, а они на основе чего делают? На основе тому, кому принадлежит телефон или сим-карта, или чего? Вот как они вычислили свою аудиторию? Ну, Николай Басков и Даня Милохин, понимаешь, ты знаешь о них вообще, об их существовании? А вот 11-летние дети знают, конечно, и они в ТикТоке выстрелили. А для кого еще они будут выступать? Для 40-летних, что ли? Даня Милохин и Николай Басков? Серьезно?
А что, Николай Басков для подростков, что ли?
Но ты просто не слышала конкретное вот это произведение. Даня Милохин и Николай Басков
я
записали
думаю,
трек.
Это хорошо, что я не слышала. Давай лучше послушаем интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.
Ну, кажется, такое мое сугубо субъективное мнение. Но я думаю, что ТикТок просто держит нос по ветру и пользуется моментом. И пользуется очень качественно. Во-первых, заявление о том, что он будет сотрудничать, однозначно повышает его там узнаваемость и наполнение клиентской массой, как бы это странно ни звучало. Он отжимает поляну за внимание среди, соответственно, российских пользователей. Будет он, не будет сотрудничать, науке неизвестно, но понимая, что это китайские корни, а в Китае не делается никакой бизнес без оглядки на государство, то принципиально в любом случае они в том или ином виде сотрудничать или сверять курсы будут. Это просто у них в ДНК заложено.
Я думаю, что в основе всего лежит действительно российско-китайское стратегическое партнерство. Вот почему ТикТок высказывает готовность идти на диалог с российскими властями. Вот мне, по крайней мере, так кажется. Не пошли на диалог с Америкой. С чем закончилась вся история? Просто перепродали платформу американским владельцам. Вот и все. Ну, поехали дальше. Ну и, собственно, коль скоро речь зашла о Соединенных Штатах Америки, Белый дом призывает Россию и Турцию полностью вывести из Ливии свои войска. Как отметил временный поверенный в делах Соединенных Штатов при ООН Ричард Миллс, это касается наемников и подконтрольные формирования.
Ранее в НАТО также выразили озабоченность в связи с усилением влияния России в ряде регионов. Заметили, да?
Очнулись.
Да. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что Россия усилилась в районе Балтии, Черного моря и в Северной Африке. Ну, вот, знаешь, действительно, они как будто вот смотрят, я не знаю, через что они смотрят. Больше они ничего не видят там.
Нет.
Вот в регионах там никто не усилил свое влияние.
Да.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на такие обвинения, что ли, или подозрения, на такую озабоченность. Он сказал, что высказал точку зрения, согласно которой США и их союзники ведут себя на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке. И по мнению главы МИДа России, так можно характеризовать действия США и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии.
Ну, хорошая, понятная аналогия. А еще одна сегодня новость была из Ближнего Востока, Севера Африки. Американцы вывезли из Ливии панцирь С-1. Российский зенитно-ракетный комплекс оказался на американской базе «Рамштайн» в ФРГ. Об этом пишут британские СМИ. Видите, какой мир глобализирован, да? Американцы вывезли из Ливии, разместили в Германии, об этом пишут британцы. Американские военные вывезли комплекс еще летом прошлого года. Журналисты предполагают, что Соединенные Штаты могли его выкрасть для более подробного изучения.
Вот если подробнее, по данным издания, военные США опасались, что ракетная батарея «Панцирь С-1», которая может легко сбить гражданские самолеты, попадет в руки ополченцев или контрабандистов оружия.
Да. В северной стране... контрабандой вывезли в Германию.
Где как раз, да, было обострение гражданской войны. Ну, кстати, этот ЗРК «Панцирь С-1», он попал туда. Откуда он? Он попал же из Саудовской Аравии, к которым поставляла России это вооружение. Так что там они не совсем выкрали у России, они выкрали у других людей. По данным британских журналистов, ЗРК в целости и сохранности был вывезен транспортным самолетом на авиабазу «Рамштайн» в Германии. И в настоящее время все еще находится там, но есть и предположение, что оно все-таки, это оружие, повреждено. И может быть... Журналисты предположили, что оружие может быть использовано и в дальнейшем во время учения для разработки тактики, действий с техникой потенциальной противника.
Вот главное, знаешь... чтобы не было провокаций никаких, понимаешь? Потом окажется, что где-нибудь панцирь выстрелит, а опять обвинят Россию.
Ну вот ты знаешь, специалист опроверг все вот эти вот подозрения. Он сказал, что это вот смешно. Военный эксперт, ответственный редактор независимого военного обозрения.
Дмитрий Литовкин. Давайте послушаем.
То, в общем-то, ничего сверхъестественного не произошло, потому что данная модификация комплекса поставлялась на экспорт, в частности, в Объединенные Арабские Эмираты, и, собственно, оттуда оно попало в Ливию. Даже в той же Сирии, где эти системы уже российского Министерства обороны несут боевое дежурство, параметры работы этих машин, конечно, были сняты. С технической точки зрения американцы, конечно, может быть, что-то для себя найдут новое в плане компоновки, но не более того, потому что для таких комплексов самое главное – это математическое обеспечение, которое позволяет селектировать цели, передавать это все на оружие и, собственно говоря, поражать. Математику скопировать будет очень сложно. Поэтому, собственно говоря, каких-то суперсекретов, я думаю, что вряд ли они там найдут.
Кроме того, как оказалось, ты знаешь, вот эти вот панцири, которые поставлялись в Саудовскую Аравию, они существенно отличаются от тех, которые есть на вооружении у российской армии, потому что, ну, они и специально на экспорт делаются другое. Ну, и с тех пор уже прошло достаточно много времени, они уже во многом изменились.
Не, ну, я просто не готов принижать, значит, ну, эти ментальные способности американцев. Но ведь можно все равно понять, понимаешь, как модернизировать могут и так далее, с чем можно оснастить этот панцирь. И еще я бы сказал, тут не похоже, ну, то есть мы не можем, конечно, до конца быть уверены, что произошло. То есть они, это была какая-то спецоперация по этому, значит, по захвату этого панциря. А может, просто купили? Ну, просто вот дали кому-то, у вас панцирь есть? Есть, да, продайте нам, пожалуйста.
Его, или вон там панцирь стоит, это чей?
Да,
ну,
чей
наш,
наш, да.
А за что продадите?
Да. Смотри, бус. У меня бусы есть, да. Не хочу никого обижать.
Вот есть данные, что Ливийская национальная армия получила российские ЗРК от Объединенных Арабских Эмиратов, которые приобрели 50 таких комплексов еще больше 10 лет назад. Но вот весной прошлого года стало известно, что силы правительства национального согласия, которые поддерживает Турция, захватили как минимум 3 таких панциря, 2 из которых были сильно повреждены. Ну вот, так что какой из них, где и кто, уже, наверное, тяжело разобраться.
Саудовская Аравия, Турция, российские панцири, и американцы, германская база.
Еще 2 противоборствующие стороны в Ливии тоже,
Ливии, да,
имеют как минимум по 1, по 2 панциря.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Знаешь, мне кажется, это смешная новость. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в первую неделю президентства составил 54%, что выше уровня одобрения экс-президента Дональда Трампа в любой момент его правления. В общем, об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, который провел Монмутский университет.
А что смешного?
Ну, слушай, он еще ничего не успел сделать. Ну, типа, дедушка проснулся. Так одобряете
поэтому
вы? Дедушка проснулся. Одобряем. 54% одобрили, что дедушка проснулся. Дедушка позавтракал. Уж опустим все дальнейшие. Одобряете? Одобряем. Еще сказали 54%.
Ну, зачем ты так? Вот как раз потому, что он ничего не успел сделать, вот его и одобряют. А именно, 54% опрошенных одобряют, 30% не одобряют.
Ну, то есть дедушка проснулся, одобряете, 30% говорит, нет.
Естественно, среди демократов уровень одобрения достигает 90%, а 15% среди республиканцев. В этом же опросе 61% американцев оптимистично относятся к политике, которую Байден будет проводить,
да,
на посту,
понимаешь,
президента, а 35% пессимистично. Ну, что тут, нечего вообще добавить.
Ну, возлагают надежды, очевидно, да. Но тоже, я уж прошу прощения, СНВ, конечно, пролонгированное СНВ, это большое достижение. Если об этом говорят 54% американцев, которые...
Подожди, там еще отменили депортацию иностранцев.
Отменили депортацию, разрешили въезд. Значит, вот. не строят стену и так далее. Ну, то есть, вопреки Трампу, можно назвать, вот первую неделю, пока только регламентированную, как бы, манифестация такая. Ну, а что будет дальше, посмотрим.
Комментирует журналист-американист Михаил Таратута.
Еще пока вот это вот задор победы, задор борьбы, он еще живет, и вот эта поддержка, она связана как раз, мне кажется, вот с этими чувствами. Байден не начал еще работать по-настоящему. И результаты его работы будут видны, ну, через, я не знаю, ну, как минимум 100 дней. И тогда мы посмотрим, какой будет рейтинг. Если высокий рейтинг сохранится, ну, значит, действительно, он делает что-то полезное в глазах большинства американцев. А этот рейтинг, по сути, отражает результаты выборов. Ну, больше половины ставят ему хорошие оценки.
Но есть еще более оптимистичные рейтинги. Вот, допустим, другой опрос, проведенный изданием «Хилл», говорит, что положительно оценивают его работу 63% избирателей.
То есть эти радуются тому, что дедушка проснулся, позавтракал. А 4 года рейтинг одобрения Трампа стабильно фиксировался в отрезке от почти 40 до почти 50. Однако его рейтинг одобрения, согласно январскому опросу компании и газеты, опустился до 34%, что стало самым низким показателем за все 4 года пребывания Трампа на посту. Но это произошло после беспорядков в Капитолии, но и не только. Основная причина, конечно, это коронакризис, который шарахнул по Америке, будьте любезны. И справится ли сейчас Байден с тем же самым коронакризисом? И как это скажется?
И тем, что будет в этом году, потому что никто не прогнозирует, что этот год будет легче, чем прошлое.
Наоборот, только сейчас шарахнет.
Знаешь, ты говорил про ментальные способности американцев применительно к ПЗРК.
Да.
А вот, мне кажется, такие вопросы ставят под сомнение ментальные способности американцев, потому что, ну, что они одобряют? Если с Трампом было все понятно, он яркая личность и там действовал сам по себе, можно одобрять, можно не одобрять, высказывать мнение, но с Байденом вообще ничего не понятно. Кто там действует, кто принимает решения, как это будет в ближайшие месяцы, и вообще, ну, настоящий ли это президент? Там столько вопросов, что я не знаю, как можно это одобрять.
Ну, да, я же тоже, ну, дедушка проснулся, уже хорошо, понимаешь, а там все работают. Замминистра по здравоохранению, вот этот чудесный человек, трансгендер, ну, и прочее, прочее, прочее. Вот, видимо, это одобряет 54%. То есть, типа, идем верной дорогой, идем, товарищи. Вот, наверное, такое настроение у американцев. Ну, и поэтому это переносится на...
Ну, мы за них рады.
Ну, мне все равно, честно говоря. Запрет на продажу в интернете никотина, содержащей продукции и устройств для ее потребления, вступил в силу в России с 28 января. На нее распространили действие запретительных мер в рамках антитабачного закона. То есть эти, да, всякие вот эти вот вапорайзеры или что там будет?
Нет, вообще все.
Ну, правильно.
Все, что касается, да.
Все, что запретить.
Все, что нельзя было и так продавать, теперь нельзя. Ну, это вообще плохая новость или хорошая? Покупают ли вообще все это по интернету? И вот мне трудно оценить. Вот ты как считаешь?
Ну, думаю, что всякие вот эти вот новомодные... Давай скажем сразу, что курение вредит вашему здоровью. И продолжим. Что вот эти все новомодные штуки, поскольку их огромное количество и разнообразие, которое редко можно встретить в одном магазине, а на сайте можно встретить, то думаю, что да. То есть это просто ассортимент очень большой, понимаешь? Там огромное количество вкусов, каких-то добавок и так далее. Это только на сайте можно полный перечень там увидеть. И поэтому
закон,
думаю, да,
запрещающий продажу несовершеннолетними использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов
вот
и другой никотиносодержащей продукции был подписан Владимиром Путиным еще 31 июля, а вот как раз... Сегодня он вступает в свою силу. Таким образом, на всю эту никотиносодержащую продукцию, устройство для употребления, было распространено действие запретительных мер, которые действуют в рамках антитабачного закона. Значит, под никотиносодержащей продукцией понимаются изделия, которые содержат никотин, в том числе полученные путем синтеза или его производные. Это и соли никотина, предназначенные для потребления никотина, его доставки посредством сосания, жевания, нюхания, вдыхания.
Вот, представь, если раньше там куришь или нет, то теперь сколько доставок? Сосание, жевание, нюхание, вдыхание, нагревание, растворы,
гели с содержанием жидкого никотина. Никотиносодержащая жидкость, порошки, смеси, опять для же сосания, жевания, нюхания. И даже, и не предназначены для употребления в пищу.
Мне кажется, что Минздраву нужно озаботиться, и надпись «Курение вредит вашему здоровью» необходимо заменить на сосание, жевание, нюхание, вдыхание, растворы и прочее, еще по пункту 50. Никотина вредят вашему здоровью, чтобы, так сказать, ни один из способов потребления никотина не остался без внимания.
И вот смотри, Минздрава. Что еще важно. Закон запрещает курение никотиносодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество, в коммунальных квартирах, в том числе и курение кальяна. Ну и, естественно, запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции. Вот. Таким образом, что? Ну, просто ужесточается закон, так и должно быть.
Думаешь?
Думаю, наверное, да.
Ну, наверное, да.
Ну, я же не курю, поэтому...
Ну, верно, да. Конечно, здоровье наше все, и главное, забота о детях. Мы-то ладно уж, а вот чтобы дети не курили, это да, это важно. Елена Галищинская, Алексей Тимофеев, Радио Спутник, впереди новости, не переключайтесь.
Кардиограмма дня на Радио Спутник.